Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Квадрат» и ведущий журналист Дмитрий Синочкин. Представляю сегодняшнего гостя студии «Фонтанка Офис» Илья Андреев, управляющий партнер компании «Зенит Property Management». Правильно я выговорил это иностранное сочетание?
Да, все верно.
Почему «Зенит»?
Наивысшая точка развития чего-либо.
Понятно. Я думал, из патриотических соображений. Сегодня говорим про апартаменты. Календарный год закончился, итоги на отдельных сегментах рынка подведены. Компания Ильи Андреева, если не ошибаюсь, занимается как раз-таки управлением апартаментами, комплексами апартаментов. И поскольку это наш любимый формат, мы не раз, а не два встречались и о нем говорили, сегодня мы подводим итоги года в апартаментах и говорим о перспективах развития этого непростого и очень интересного сегмента. Первое и главное, о чем хотелось бы сказать, если я правильно помню цифры отчета Knight Frank, у нас в формате городских апартаментов рост чуть ли не в два раза.
Да, совершенно верно.
И по предложению, и по спросу.
И по предложению, и по спросу.
С ума рехнуться. Ни один сегмент недвижимости таких показателей не дает. А в абсолютных цифрах что у нас получается?
В абсолютных цифрах на сегодняшний момент в городе предлагается 5500 штук апартаментов по площади, которые занимают 380 тысяч квадратных метров.
Ну, вроде бы много, да?
В абсолютном выражении очень много.
А по спросу у нас 2600?
2600, да.
2600. 2600 апартаментов купили граждане Петербурга за год. Однако, вот буквально вчера Росреестр петербургский, спасибо ему большое, выдал данные по сделкам долевого участия, и там сумасшедшая цифра, там 63 тысячи, 62 900, по-моему, сделок долевого участия. По этому показателю мы обогнали Москву. Хотя население у нас, подчеркиваю, втрое меньше. И вот на этом фоне апартаменты занимают скромные 5%. Это много или мало, или это нормально? У нас рынок апартаментов рос последние 3 года в 2 раза каждый год. Все, остановились или будет дальше развиваться?
Я думаю, что он будет развиваться дальше. И связано это пока, к большому сожалению, с единственным фактором. Дорого, долго и очень сложно разрабатывать, утверждать градостроительную документацию на жилье.
Так, то есть это вместо жилья. А на гостинице проще?
Мне, как представителю классического оператора, отельного оператора, который занимается управлением апартаментами, которые используются исключительно как средство размещения для гостей. Говорить это неприятно, но да. 9 из 10 апартаментов – это обычное жилье. Подчас это на сегодняшний момент даже не гостиница. Если еще буквально там вчера это было все-таки номер гостиницы с точки зрения функционального назначения, то на сегодняшний день это помещение в некоем здании, которое может быть как гостиницей, так и коммерческим объектом без права проживания. То есть, но
чаще всего оно сдается в аренду для проживания или покупается для собственных?
Оно на сегодняшний момент, по факту, чаще всего продается с неким маркетинговым сопровождением. Так. Тут дальше все зависит от отдела продаж конкретного застройщика. Примерно говорят,
даже не от покупателя.
Конечно, конечно. Это пока такой маркетинговый инструмент, так как законодатель пока еще в эту сферу не пришел полноценно, только заходит, только поглядывает. Поэтому творится, конечно, полная такая неразбериха, которая, конечно, будет заблуждение, прежде всего.
Это вы имеете в виду там отель на 5000 номеров на Парнасе? Что-то в этом духе?
Да.
Да. Безумно нужна гостиница в Парково на 5000 номеров.
С другой стороны, все-таки существует необходимость и объективная потребность в классическом арендном жилье. Это будет дорогой город, и, наверное, жилье доступнее оно не станет для граждан, и даже несмотря на снижение ипотечных ставок, которые действительно там наиболее существенно там, в этом году и в прошлом году ставки постоянно снижались, все равно, ну, факт остается фактом. Большинство людей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий в стране, они не могут потянуть ипотечный платеж пока все еще. Поэтому аренда и аренда в большом городе, она всегда будет востребована.
Илья, у нас, если не ошибаюсь, ипотечный платеж и арендная ставка, они где-то близки.
На сегодняшний момент да.
Так а но, в чем прикол?
Но, опять же, владение недвижимостью, оно начинает приобретать все более сложные формы. То есть мы движемся потихонечку, ну, мы движемся, куда и движется весь мир, просто как всегда с небольшим опозданием. Раньше владеть квартирой, раньше квартира, она могла быть активом. И владение практически ничего не стоило. Коммуналка была относительно незаметна, налоги совсем там никаких не платил. На сегодняшний момент и налоговая, в общем-то, квитанция такая уже достаточно серьезная, там так количество цифр прибавляется из года в год. Коммуналка растет, она, если раньше была незаметна, сейчас она очень даже заметна и продолжает расти. Плюс все-таки и граждане, и надзорные органы, они, конечно, начинают немножечко быть обеспокоенными использованием жилой недвижимости, в том числе, ну и соседи, и ТСЖ, и так далее. Все это затраты.
То есть купить пару этажей в жилом комплексе и сдавать в аренду, скорее всего, не получится.
Ну, технически это получится, а как это пойдет, то, скорее всего, затрат будет настолько много,
соседи что... Соседи набегут, милиция...
Набегут соседи, милиция. То есть просто всем придется заплатить, и в конечном итоге этот бизнес будет не сильно выгоден.
Погодите, Лена, ведь в апартаментах налоговая составляющая даже выше, чем в квартирах. Или это уже проблема собственника?
А на сегодняшний момент она формально выше, но и кадастровая стоимость значительно ниже. Пока понятно. Еще есть время. Я думаю, что, конечно, это будет исправлено в каком-то кратчайшем обозримом будущем. На сегодня, вот если мы сравним два одинаковых помещения, один в статусе квартиры, второй в апартаментах, апартамент значительно дешевле налоговая, абсолютная цифра налогов. Она пока пониже.
Ставка налоговая выше, стоимость ниже. Понятно. Ниже, я да. полагаю, что сидящий неподалеку от нас Сергей Ильич, господин Грибовский за 2018 год как раз пересчитает кадастровую стоимость апартаментов и приведет в разумное соответствие. Согласен. То есть пока что владение апартаментами не обременительно, а аренда апартаментов более удобна, чем аренда жилья, если делается через управляющую компанию. Там же договоры заключаются, там все там по закону, чуть ли не с регистрацией в Росреестре, если на длительный срок, или без, да. без этих глупостей?
Ну, про регистрацию не скажу. Видите, у нас большая часть тех объектов, которыми занимаемся мы, они ближе все-таки к классическому отельному размещению. Там короткие сроки, они все без регистрации.
Короткие — это сколько? 3-5 месяцев?
3-5 дней.
От
3-5 дней до, ну, там, до, может быть, там, 2 недель. Мы стараемся именно...
То вот есть эти комплексы замещают нишу гостиницы 3 звезды?
Гостиницы 2 и 3 звезды, да. Которые дорогие, которых мало.
А почему их так мало? В чем беда? Есть же ниша огромная. Денег не собрать.
Тут много факторов.
Давайте главное.
Требования международных операторов к отелям, они очень, очень серьезные. И себестоимость строительства отелей очень высока. Управление классическим отелем, там 2-3 звезды, оно, опять же, съедает там, 60% потока. Поэтому становится просто нерентабельным. Отсюда либо высокие цены, либо низкое качество. То, что мы наблюдаем в Петербурге. Ну и небольшое количество. Сегмент там приличных хостелов или каких-то еще средств размещения, которые поглощают гигантский там поток туристов, в хорошем смысле эконом-класса, который тратит немного денег в Европе, практически у нас отсутствует. У нас есть, безусловно, ряд там приемлемых хостелов и таких
безвыездных. Но мы с ними боремся. Ну, их,
да. Мы с ними боремся. Правильно, хорошие.
Да. Мы боремся да. всеми силами.
Их и так мало, их еще немножко там, да, чтобы их еще было поменьше. Поэтому
думаю, их все нравится.
Хороший апартамент с управляющей компанией, которая включает цену минимальный набор услуг, а чаще всего это, в общем-то, только чекин и уборка на выезде. Очень востребован. Плюс кухня. Небольшая чекин, кухня тоже.
Пожалуйста. Нужна.
Заселение. Заселение. Плюс апартаменты с кухней, они востребованы всегда и во всем мире, потому что есть, во-первых, ну, помимо гигантской категории путешественников, это семьи с детьми,
да,
которым нужно сварить
кашу по утру,
и кашу да. поутру. Да. Есть масса людей, которые просто хотят сэкономить. Петербург – дорогой город. Приехав сюда, можно вполне себе сэкономить командировочные, например, если что, готовить сам себе в своем номере.
Да, конечно. Это, но это как и в Венеции. Можно поселиться на Гранд-канале, а можно в местных апартаментах.
Да.
И да, через 40 минут в Венеции быть. Согласен.
Поэтому, в моем понимании, на сегодня вот классический апартамент, я все время там делаю эту ссылку, потому что в это понятие каждый вкладывает то, что хочет. То есть вот апартамент как номер в апарт-отеле, номер в отеле, он пока даже не конкурирует с жильем. Пока он конкурирует и замещает ту самую нишу недорогих отелей 2-3 звезды, которых маловато.
То есть конкуренция идет не по линии апартамента-жилье, а по линии апартамента-гостиницы.
Да.
Пока, но вот когда, пока, например, так. мы наблюдали за развитием проекта «Салют» на Дунайском, угу. на Плутовском шоссе, рядом с ними строился параллельно комплекс ЛСРовский «Вива».
Да, да.
И, на мой взгляд, вот это вот ценовое сравнение, потому что у Сергея Нагая в «Салюте» были апартаменты до 2 миллионов, а квартир в такой ценовой категории не было.
Да.
А теперь у нас еще наш замечательный вице-губернатор Игорь Албин по инициативе строителей, естественно, устроит фонд социальной ответственности строительного бизнеса, добавив 11, допустим, тысяч на каждый квадратный метр. Эта разница станет еще больше.
Да.
И все-таки вы говорите, что конкуренция с жильем не идет. Другая целевая группа
покупателей? Я говорю про то, что происходит сегодня, и про все-таки такой формат отельный. не каждый апарт-отель, который построен сейчас, скорее всего, сможет функционировать в режиме краткосрочного пребывания, потому что это требует серьезных затрат, серьезных таких организационных моментов, поэтому, мне кажется, многие из них пойдут по пути такого среднесрочного и долгосрочного проживания.
Среднесрочная – это неделя,
Даже скорее от полугода, который предусматривает такую, ну, с точки зрения обслуживания и затрат, такую близкую к жилому дому ситуацию. Чуть-чуть больше сдвиг.
Ну, господин Набоков жил всю жизнь в гостинице и не тужил. Или Коко Шанель знаменитая, со знаменитыми номерами. Скажите, пожалуйста, мы вот спорили об этом с девелоперами, которые развивают апартаменты, и не пришли к единому мнению. Если это гостиничный формат, как правило, он на гостиничной земле, и так в документах и написано, обязан ли апарт-отель получать звезды, сертификат? Две звезды, одна звезда или хотя бы без звезд, но на бумажке?
Ну, на сегодняшний момент, да. На сегодняшний момент, особенно с учетом чемпионата мира по футболу, все
отели
должны замечать, иначе они не попадают в официальные реестры. Ну, то есть, ну, у них есть возможность работать перед этим, но они многое теряют.
То есть, это не зрения... обязательное требование?
Нет, это, они просто многое теряют с точки зрения возможности ценообразования, с точки зрения сотрудничества с определенными там агентствами по размещению, например, официальными. Они сотрудничают только с отелями, которые имеют звездность.
То есть букинг не попасть? Только на...
Букинг попасть. Вот. Ну, официальный там, так сказать.
Если есть Airbnb и букинг,
для
размещения это достаточно.
В общем, пока проблем с этим нет никаких. Хорошо. Я говорю, опять же, пока, потому что наш законодатель, он с небольшим лагом обращает внимание на все сферы деятельности, которые еще им не охвачены, с точки зрения что-нибудь запретить, отрегулировать, нагрузить и, так сказать, как-то ввести в нужные им рамки.
И постричь. Близко к нулю. Да, не буду спорить, у вас эта идея звучала на конференции «Нередко», я помню, о гримасах нашего законодательства. Это не гримаса, Илья, это у него выражение лица такое. Это, к сожалению, от природы. Тут уж
сложно привыкнуть, видите, очень сложно. Столько лет, мне все равно тяжело.
Но я вот с интересом наблюдаю развитие требований нашего местного регулятора. У нас в роли регулятора выступает главный архитектор. И вот его светлая идея считать апартаментами то, что с кухней. А то, что без кухни, считать гостиницей. В этом есть рациональное зерно? Можно ли это как-то формализовать?
Вы знаете, я вот каждый раз хочу сказать на такие слова «нет», но вообще, конечно, все можно. Вот я постоянно убеждаюсь, что вообще возможно все. Если подойти к вопросу с должным рвением, с желанием, почему бы нет? Определить законодательно, что такое кухня, сложно. Но талантливому человеку все по
плечу. Мы говорили об этом с юристами. Они уверяют, что нет никакого законодательно определенного понятия кухни, как нет законодательно определенного понятия апартамента. Но вот московские наши шалуны решили, что апартаменты — это то, что в многофункциональном комплексе. Я тоже так вот сел ровно и задумался, а почему?
А многофункциональный комплекс — это комплекс, в котором больше, чем одна функция. То есть
магазин на первом этаже.
С магазином уже все. Опять же. Недоработка. Да. С другой стороны, большое поле для деятельности.
А помещение, в котором есть такая вот специальная ниша, как у нас в студии, а в ней есть розетка для воды и розетка для электричества, это не кухня.
Но ее можно признать кухней. Отдельным каким-нибудь
законным актом. Любую розетку будем кухней
признавать. Если к ней чайник подключен, это кухня.
Юристов.
Если ноутбук.
Юристов кормят кабинет. Наши законодатели в большом количестве, все возрастающем. И контролирующие органы. Прелесть, что такое. Хорошо, значит, у нас апарт-отели в первую очередь замещают нишу недорогих гостиниц и делают это достаточно успешно. Вопрос сравнительного порядка. У нас в Москве последние 3 года там апартаменты в составе общего объема новостроек занимали 15-20 до 25%. В Петербурге пока 5-6, гораздо скромнее. Угу. Будем ли мы двигаться к московским показателям или это нам не грозит, на ваш взгляд? Будет ли увеличиваться доля апартаментов в общем объеме строительства?
Я думаю, что она будет увеличиваться незначительно, потому что доля строительства в целом растет. Это связано прежде всего с тем, что в абсолютном выражении апартаментов проектируется и разрабатывается очень много. И на сегодняшний момент в том числе. Потому что мы понимаем, то, что вышло сегодня в продажу, это то, что разрабатывалось там пару лет назад.
Сколько сейчас кругом счетом? 35 у нас, по-моему, комплексов
апартаментов? Да. И в разработке еще столько же.
Как минимум,
не меньше. Но если мы посмотрим на жилье, то доля комплексов крупных, больших, я не говорю там о комплексах своих территорий, я говорю просто больших комплексов, она тоже постоянно растет. все меньше объектов, которые там представляют из себя дом 20, там, 30 тысяч метров, как это было раньше. Это связано причем с экономикой.
Теперь 200-300 сразу.
Это связано с экономикой. Там первые, ну, даже первая десятка застройщиков, которые занимают там 60% рынка, они в открытую говорят, что проекты меньше 100 тысяч им уже не интересны в массе своей. И это понятно, потому что затраты настолько высоки, в абсолютном выражении, сроки настолько увеличиваются, несмотря на постоянные попытки их уменьшить, и разные принципы одного окна там, и так далее, что заниматься маленькими объектами бессмысленно. И даже очень дорогими объектами тоже бессмысленно, потому что спрос на них падает.
Погодите, Илья, вы полагаете, что объемы застройки будут расти, потому что растет предложение от девелоперов?
Да.
А покупатели как на это смотрят? Вот нет опасения, что в какой-то момент они перестанут покупать всю эту радость?
Когда-нибудь, наверное, они начнут покупать поменьше. Но на сегодняшний момент, несмотря ни на что, в свободном обращении находится значительное количество денежных средств. Их нужно куда-то деть. Пока деть их некуда.
То есть у нас апартаменты конкурируют жильем не напрямую,
да,
а как средство, как способ сохранить средства или заработать.
Да, с точки зрения гостей, это мы говорили, да, гостиницы. С точки зрения покупателей, конечно, это полноценное такое инвестиционное вложение.
То есть конкурируют с банковским депозитом, по сути.
Да.
Сколько там предлагает нынче Сбербанк?
7%? 6,75%.
Ну да.
Да.
А какова доходность апартаментов?
Вот опять же вопрос, на который можно ответить очень, очень по-разному. Ну, если управляющей компании на объекте нет, то доходность апартаментов чуть ниже, чем у квартиры.
Даже ниже.
Затрат побольше. Затрат побольше. Ну и плюс, что бы кто ни говорил, апартамент он сам по себе подороже. Ну, потому что не может гостиничный номер стоить дешевле, чем квартира. Ну, совсем никак. Так не получается. Себестоимость.
Ну, мы знаем ценники ЕС примерно.
Да.
Мы знаем ценники Салюта. Там, да, несколько, ну, процентов 15, я бы сказал, дороже квартирного рынка.
Да. Так и должно быть, и это совершенно нормально. Плюс есть некая доля в этом неопределенности, потому что все-таки это, если мы говорим, что это краткосрочное или среднесрочное проживание, то есть частая смена гостей, вложение должно стоить еще больше это для износ. Того, чтобы выдержать, да, постоянный износ. Потому что мы, ну, понятно, люди относятся к этому не так трогательно, как к собственному.
Ну и все же, какие-то вот рамочные цифры. На конференции... Вот
я могу сказать про нас, про те объекты, в которые мы стараемся входить. Какие? Мы там стараемся обещать...
Объект, чтобы понятно было.
Ну, объекты?
Да.
Ну, вот если говорим про проект Docklands, который вот сейчас запускается весной, он сейчас вводится в эксплуатацию, он уже отделан, уже завезена мебель.
Он же изначально не позиционировался как для сдачи в аренду, там в основном...
Изначально они говорили о том, что можно и проживать, uh-huh, и сдавать в аренду. Это такой, на самом деле, исключительный вариант на фоне других проектов, которые мы рассматриваем на такой стадии строительства. Он готов полностью к оперированию в режиме отеля. Он настолько там упакован с точки зрения инженерии, отделки и оснащения, что... Он с большим запасом еще будет конкурировать там в ближайшие 10 лет. То есть это кондиционирование, которое никто не делает даже в элитном вообще сегменте, центральное, с регулировкой там по комнатам, и вентиляция, и керамогранит, и полы, и текстиль, и кухня. Все, то есть, ну, таком, все на таком значительном уровне. То есть это, конечно, себестоимость значительно дороже.
В составе покупателей апартаментов в комплексе Docklands какая часть собирается жить самостоятельно и долго, а какая часть собирается давать в аренду? Эти данные есть?
Эти данные есть в самом начале, до развития такой полноценного входа управляющей компании на объект. Было где-то, наверное, меньше половины тех, кто собирался сдавать это в аренду. Сейчас около 90%.
Вот так. Чем ближе к финишу, тем больше инвесторов.
Да, потому что люди это покупали все, в принципе, с целью инвестиций, и понимая, сколько они могут заработать на этом там в районе 15%.
А те, кто покупает все-таки, чтобы жить, не будут ли они испытывать определенный дискомфорт, постоянно сталкиваясь с постояльцами гостиниц в своих же коридорах?
Ну, жить в отеле вообще на самом деле хорошо. Если там это не хостел, и в одной комнате с тобой живут люди, это неплохо. Тут все зависит от управляющей компании. То есть мы говорим о том, что это по уровню там сервиса 4 звезды, и мы, в принципе, будем этот уровень поддерживать. Я не думаю, что будет такой серьезный дискомфорт для жителей.
Ну вот те проекты, которые выходят на рынок в последнее время, например, проект Вала, там уже предусмотрено некоторое зонирование. Отдельно блок краткосрочной аренды, отдельно долгосрочный и отдельно гостиница. То есть такой три в одном.
Это так, но надо понимать, что мы имеем дело с российским законодательством. беспощадным и защищающим интересы физических лиц, как ничто другое. Мы можем только предполагать и создавать некие условия. Но если объект распродан в розницу и обладает значительным количеством физических лиц,
предписать ему заниматься долгосрочной арендой или краткосрочной трудно.
Сложно, потому что они могут собраться, что-нибудь решить, или у него будет собственное мнение. То есть это вопрос...
Создать ТСН, поменять управляющую компанию.
Вплоть до этого. Вплоть никаких проблем нет. Поэтому так вот узко сегментировать и так узко за людей думать можно, но просто сложно. Это может потом обернуться серьезными разочарованиями. То есть мы, конечно, стараемся такого разделения пока не делать.
А в западной практике есть примеры, когда гостиницы управляют там сотни собственников?
Вот вопрос очень хороший. На самом деле нам бы очень неплохо нашему законодателю иногда смотреть на западную практику, потому что когда люди набили шишек и уже, так сказать, что-то у них хорошо получается, это, мне кажется, не грех и перенять. И движение мысли законодателя в качестве апартаментов приравнять к жилью, и вот такая вот мысль. И понятно, чем она вызвана. Она вызвана желанием нагрузить девелопера.
Социалкой.
Да.
Заставить его строить детские
садки. То есть еще более государство дистанцироваться от своих, в общем-то, первоочередных функций. Ну, так меня учили. Вот. Запад опыт говорит о том, что начать-то нужно просто с изменения правового статуса. В Америке апартаменты не являются вторичными объектами недвижимости. Это помещение в комплексе апартаментов. Его купить нельзя. Можно купить долю в комплексе, чего не делают для того, чтобы не было проблем с управлением. И продают чаще всего долю в компании, которая владеет апартамент-комплексом. Решается проблема с управлением, с разделением доходов.
То есть это акционеры?
Конечно. И это превращается в чистый, красивый инвестиционный продукт, в котором может владеть ПИФы, пенсионные компании, там, страховые компании.
То есть в западном варианте я не должен был покупать апартаменты в комплексе, а должен был бы купить дольку в компании Docklands, да?
Да.
Стать акционером компании Docklands.
Да, и все. А если желание купить квартиру, покупается то, что называется в Америке кондо.
Это квартира, кондоминиум,
которую можно купить.
Вы знаете, как-то вот в роли акционера я себя еще меньше представляю, чем в роли покупателя апартамента.
Еще пять лет назад апартаменты никто не хотел покупать. Я надеюсь искренне, что мы к этому придем. Что мы придем к более цивилизованному вот, в инвестированию. То есть, еще раз возвращаюсь, если это вопрос для проживания, ну тогда пока сейчас все нормально.
Ну, я боюсь, что на другом полюсе этой длинной линейки разнообразных жилищных продуктов находится какой-нибудь таймшер, сильно себя скомпрометировавший в свое время. Да? Это когда просто покупаешь определенное время проживания.
К сожалению, но он же себя скомпрометировал не как продукт, а скорее усилиями некорректно себя ведущих провайдеров этой услуги.
Вы хотели сказать, не надо судить об акционерном обществе по МММ, да?
Да, да, то есть именно так.
Но, к сожалению, это самая знаменитая
идея, она работает чудесно во всех странах мира, правда, хорошая штука. Но просто у нас же все, когда оно еще не запрещено, начинает принимать такие гротескные формы,
такой криминальный вариант,
да, пока можно. Поэтому потом, когда уже законодатель на это обращает внимание, уже количество, так сказать, людей, которые этим недовольны, там в лучшем случае,
уже терапия не обманут, помогает,
да, уже все плохо.
Уже хирургия.
Уже есть имидж какой-то, да.
Согласен. Какие функции берет на себя управляющая компания? Какова ее роль в апартамент-комплексе, если она там есть?
Значит, у управляющей компании есть две роли таких формальных и одна идеологически такая, психологическая, значит. Управляющая компания занимается заполнением комплекса, то есть ищет гостей. Ищет гостей на как можно более короткий срок, по как можно более высокой цене. Значит, это одна функция. Вторая функция – это функция взаимодействия с собственником и эксплуатация техническая.
Какое взаимодействие? Которое... Пришел раз в месяц, отдал собственнику деньги.
Так не получается, и тут как раз включается третья, та самая составляющая. Если в жилом комплексе все жители обычно недовольны управляющей компанией или ТСЖ, но у них круг вопросов, он такой, достаточно ограниченный, это плохая уборка, дорогая коммуналка, там пьяный дворник или что-нибудь еще, или там мастер, который приходит не быстро, то тут еще вопрос связан, во-первых, с тем, что сама вся коммуналка повыше, в силу того, что это отель, и, во-первых, другие затраты, ну и другие тарифы.
И другие системы.
Плюс еще тут доходная составляющая. И поэтому надо делать не только за правый рукав по поводу расходов, но и за левый рукав по поводу еще такие низкие доходы. И поэтому большое количество, на самом деле, усилий, времени и денег уходит на то, чтобы организовать правильно передачу актуальной информации о том, что делается для того, чтобы все было хорошо. Такая психологическая работа, она происходит постоянно, причем даже в проактивном режиме. Мы стараемся не дожидаться, пока там жители, не жители, собственники начнут собираться, и у них недовольство будет копиться внутри.
Ну, у вас же есть, у вас же есть в подъезде там стенд такой фанерный, и на нем боевой листок от управляющей компании.
И стенд, и личные кабинеты, и объявления в интернете, да, да, постоянно о том, что происходит в режиме практически онлайн, для того, чтобы люди понимали, что все в целом происходит так, как должно происходить.
Опять же, сошлись на конференцию, на секцию апартов ежегодной конференции недвижки. Там звучали разговоры о том, что собственник, который купил там не один номер, а блок номеров, он нередко думает себе, что он вполне способен самостоятельно продвигать и сдавать в аренду чуть подороже, чем сдают управляющие, не делиться с ней прибылью и издержки еще подрезать. У таких интересных конструкций отель внутри отеля, мини-отель внутри апартамент-комплекса, у них есть перспектива? Оправдываются ли такие ожидания собственника?
Нет, или это из разряда иллюзий? Они, если управляющая компания работает хорошо, они никогда не оправдываются. Они не могут оправдаться, потому что понятно, что профессиональный оператор, у которого все заточено под массовый прием гостей, под распределение, которое имеет возможность там, ну там у нас около там, не знаю, там сейчас 65 источников, откуда мы берем гостей, это помимо классических площадок, там букинг и так далее. Отсюда затраты. Они размываются, они уменьшаются. Если заниматься несколькими апартаментами, конечно, затраты значительно выше. Плюс понятно, что управляющая компания не будет оказывать весь спектр сервисных услуг тем апартаментам, которые не находятся в ее управлении. Понятно, что мы будем продолжать управлять общедомовым имуществом, инженерными системами, уборкой.
То есть лестницу мыть будете?
Разумеется, да. Тут мы ничего сделать ну, и не хотим, и не можем. Тут все в порядке. Но отель есть отель. Гостю нужны какие-то дополнительные услуги. И эти услуги придется организовывать дополнительно самому этому собственнику. У нас были примеры, когда люди пытались от нас отколоться и откалывались на какое-то время. Потом возвращались в семью.
Насчет интереса, я сразу вспомнил график дежурств по коммунальной квартире. Еще блок такой-то дежурит по лестнице в такие-то дни и так далее. Вы все-таки увильнули от вопроса о доходности и окупаемости. Назовите приемлемый диапазон.
Значит,
доходности
мы считаем,
по
что ниже, среднего уровня. Ниже, чем 11% он приносить не должен. Пока вот.
Это нижняя граница, а верхняя?
Это нижняя. Верхняя, она зависит от того, от цены входа.
Нагай называл 17-18%.
Запросто, если купить апартамент за 2 миллиона,
да,
и потом он будет генерировать выручку, как, допустим, у нас там 100-120 тысяч рублей в месяц, спокойно и 25 можно. Просто вопрос в том, что мы нашим там, партнерам делаем, ну, стараемся не давать так дешево уж продавать, потому что это не имеет никакого смысла и просто больно. Лучше немножко придержать.
И... Возможно, возможно. Но срок окупаемости получается от 7 до 10 лет где-то, да?
Да, да.
В очень хороших случаях 5, но это редко.
Обычно никто не дожидается, потому что российский инвестор все-таки обладает определенными стереотипами поведения. И, честно говоря, вот из нашего опыта, все, кто купил апартаменты очень дешево, 2 года ими повладел, понял, что доходность там очень высокая, он понял, что его апартамент просто стал дороже, стоит там в 3 раза. Они почти их все продали, зафиксировали
купил,
эту прибыль.
Купил за 2, продал за 5.
Да, зафиксировали прибыль и решили не дожидаться вот этой плановой доходности. Что-то в этом есть, безусловно.
В составе покупателей, в составе клиентов много ли людей, которые таким образом решают свои пенсионные проблемы?
Да, да. Мы вот все время говорим о том, что это не спекуляция, это не способ такого прямо вот заработка. Это способ, ну поэтому я там, ну понимаю, наверное, людей, которые понимают, покупают апартаменты в ипотеку, но все-таки это такая совсем, опять же, загадочный такой российский феномен. Это средство накопления, это средство сохранения того, что вот человек уже накопил. У него решены более-менее жилищные его проблемы. Есть квартира, есть какая-то машина, там дети, более-менее что-то все-таки базовые какие-то потребности у него устроены, и вот у него накопилась какая-то сумма. И он думает, отнести ее в банк или, не относи, или забрать ее из банка.
В банк открытия, допустим.
В открытие сейчас
или,
еще
или,
не
банк.
Они самый плохой пример.
Или Югра.
Да, да.
Жив, но тревожен.
201 миллион депозитных счетов Российской Федерации у физических лиц в рублях.
24 триллиона, по-моему, была общая сумма.
Общая сумма 24 триллиона рублей. Из них больше 1,5 миллиона у 40%. То есть деньги гигантские. Гигантские деньги. Отзывы лицензии там в количестве, по-моему, там 270 штук за 3 года.
Да.
Есть. Они, конечно, стимулируют людей к такой деятельности интеллектуальной.
То есть банк в 4 дня грохается у нас в среднем.
Да, да. Такой тоже, кстати, себе такой динамичный сегмент оказался, несмотря на вроде свою такую традиционность и инертность. Вот с этой точки зрения очень динамичный. Поэтому, ну вот, откровенно говоря, на сегодняшний момент это действительно такая актуальная проблема, потому что депозит там под 6-7%, это такой уже процент, который не стоит того, чтобы нести деньги в банк и рисковать. Ну, хорошо, если не отзывом лицензии, вероятно, там у первой там, тройки банков не отзовут.
Смотря в чем деньги лежат, конечно. Если 6-7 в рублях, это одна история, если в долларах совсем другая. Но в долларах 6-7 не дадут.
А в долларах полтора.
Понятно.
То есть в любом случае, мне кажется, лучше положить под подушку.
У нас есть гигантский такой финансовый процесс. Есть 24 триллиона, которые нависают над рынком. Есть инструменты, позволяющие извлекать приемлемую доходность выше банковского депозита. И вы в этой интересной пищевой цепочке пристроились сбоку, обеспечивая то качество, которое туда привлекает и покупателей, и арендаторов.
Да.
Каковы затраты на управляющую компанию, если говорить о собственниках апартаментов? Из чего складывается ваш доход?
Наш доход складывается из двух двух источников. У нас есть программы, при которых мы гарантируем доходность.
Есть программа гарантированной доходности.
Это когда мы берем апартамент в аренду на какой-то период у собственника, и вне зависимости от того, сдаем мы его или нет, мы платим ему фиксированную сумму в месяц. Мы стараемся эту цифру делать там, в районе 9%. И этой программой люди пользуются, но, честно говоря, не так активно. Потому что все спрашивают, а сколько вы планируете в целом там зарабатывать? Мы говорим процентов 12%. И все говорят, хорошо, мы
сами
рискнем. И мы так говорим, хорошо, тогда...
Купил за 2, продал за 5, вот на эти 3% и живу.
То есть второй вариант, мы берем просто процент с выручки от номера.
Какой процент?
25. 25%.
Четверть выручки забираете?
Четверть выручки, да.
За то, что вы его сдаете, за то, что вы обеспечиваете качество обслуживания?
Да. В эти деньги входят полностью весь цикл продаж, там букинги, любые агентские вознаграждения, которые мы платим там, партнерам и так далее. Да.
Что в это входит, прописано в договоре?
Конечно, да.
Если вот этот пример разбирали, недовольные управляющие компании плохо сдаются номера в аренду, могут вам претензии предъявить на собрание ТСН, например?
Могут. И по факту, как бы он ни сдавался, ощущение, что он мог бы сдаваться получше есть. Тут сложно, видите, это все относительные показатели, поэтому можем оперировать какими-то, опять же, сравнительными только цифрами. Мы говорим о том, что вот есть средняя загрузка отелей в городе и средний чек. Если мы повыше и по такому варианту, значит, мы работаем, ну, как минимум, неплохо. На мой взгляд, это хорошо. То есть наша такая задача как раз ориентироваться на среднюю загрузку и цену города и ее там быть выше ее, там чуть-чуть повыше.
Средняя загрузка это сколько? 70?
Город показывает меньше 60 в целом по отелям. Мы показываем
по гостиницам. А по апартам отдельно не считали?
А по апартам статистики нет, потому что их работает в городе 3, собственно, пока.
ЕС, вертикаль.
Авеню.
Салют. 3 корпуса работают.
Ну, салют, да. Ну, совсем недавно он тоже. Да. Ну, то есть они хотя бы там по паре лет, он чуть-чуть совсем посвежее. Поэтому статистики пока в этом сегменте нет.
Ну, мы стремимся, что загруженность апартаментов выше, чем гостиниц.
Считается так, потому что, опять же, большая часть апартаментов загружается на долгосрочный период. И понятно, если подписан договор на год, вот он весь год и загружен. Но у нас по краткосроку получается все равно там достигать, там, ну, переходить планку уверенно там 70% по году. Потому что получается. Потому что потребность очень велика.
Решены ли эти мутные вопросы, которые связаны с пропиской, с временной регистрацией?
Видите, опять же, они решены. Они, слава богу, решены и законодательно, и технически. Это не так просто. Но плюс мы там обязаны информировать ФМС при прибывающих гостях. Мы делаем в автоматическом там режиме все это.
Гостиничная программа стоит,
да? Да, обязательно. Гостиничная программа. Плюс, если кому-то нужна временная прописка, мы ее делаем. Опять же, отель это делает на полгода и потом продлевает. Это, опять же, не проблема. Это минимально востребованная услуга при краткосрочном проживании, но понятно, что она у нас есть, да, и она есть, должна быть.
Пока что у нас цены в апартаментах, как и в жилье в среднем, не растут. Ну, растут где-то в пределах инфляции, да, если не ошибаюсь. Такой популярный и модный формат элитных апартаментов, Монферран, Дель Арте, вот эта вот история. То, что начиналось с пятого элемента, это же тоже у нас апартамент.
Да, да.
он будет развиваться? Вот эта ниша дорогого отельного жилья в центре, там, где нельзя жилье строить. Есть у него перспектива?
Очень, очень сложная, очень спорная, потому что, ну, все названные объекты, это, конечно, апартаменты формального признака и абсолютно стопроцентное жилье по сути. Там, да. Никто его, в принципе, не сдает, и все там живут самостоятельно, те, кто купил. Потребность в целом в элитном временном размещении, она существует в городе все-таки. У нас жемчужина Европы, у нас достаточное количество там и обеспеченных людей, и иностранцев приезжает, но она очень невелика. Она очень невелика, и доходность этого сегмента настолько низкая, что, ну вот мы знаем там ряд там, финских товарищей, которые успешно там вкладывали деньги, и у них хорошие показатели, очень хорошие показатели, но для них, с учетом стоимости денег от финских банков, то есть если кредит берется под 1.5%, на это покупается недвижимость, делается отделка, так все замечательно, конечно, а если, так сказать, понять российскую инфляцию и стоимость денег, то все становится очень печально, потому что в элитном сегменте доходность ниже, чем в эконом-классе, с точки зрения сдачи в аренду.
Это давно понятно.
Ну, стоит 50 миллионов квартир, а сдача еще... за 250 тысяч в месяц.
Генри Форд говорил, чтобы быть богатым, надо работать для бедных.
Да, но тем не менее, конечно, сегмент пользуется стабильным спросом. На самом деле, найти хорошую квартиру за 250 тысяч в месяц там, в аренду в Петербурге очень сложно.
Вчера меня китайские инвесторы по беседе спрашивали про сегмент дорогой аренды. И ничего я вам сказать не мог внятно, потому что рынка нет.
Нет рынка. То есть есть там 20 штук объектов, но это, конечно, не рынок. Да.
Квартира Волочковой на выдане. Личная. Как вы оцениваете перспективы формата апартаментов на 2018 год? Насколько может увеличиться количество проектов и юнитов? И нет ли у нас в перспективе тех рисков, которые, например, были реализованы в одном из проектов, который обанкротился, Виват-комплекс на бульваре Крыленко? Угу.
Значит, я думаю, что рынок вырастет не меньше, чем в два раза еще.
Еще
в два раза, потому что я примерно в курсе тех проектов, которые находятся в разработке там сейчас, и, конечно, безумное количество, возможно, даже больше, чем в два раза. Просто, опять же, непредсказуемый петербургский рынок с точки зрения разработки, утверждения и градостроительной документации, он во времени так разбивает проекты, что то, что там планировалось вывести в рамках 2 лет, обычно выходит в рамках там 7. Я знаю там массу классных проектов, которые с момента принятия там решений и вхождения там в владение до выхода в продажу проходило 10 лет. Буквально. Я сам там в них участвовал.
В России надо жить долго.
Да, то есть это такая, то есть из того, что находится в разработке, минимум в 2 раза еще. Если оно там еще по времени растянется, может, мы так не увидим.
Ну, градсовет вдруг решит, что хватит нам апартаментов, например.
Ну, видите, вот архитектурно-строительный облик теперь не нужно согласовывать до получения градплана, теперь нужно согласовывать до получения решения на строительство. Сколько это продержится норма, неизвестно. Она...
В рамках борьбы с барьерами.
В рамках, да. Это такая хорошая идея.
Почему-то в рамках борьбы с барьерами создают еще одну комиссию, это просто обязательно. Еще одна виза обязательно появляется.
Причем принцип ее работы и суждений не совсем очевиден.
Ну, у нас-то еще цветочки, все-таки Московская комиссия по землепользованию, она много интереснее. Там еще повестку дня неизвестно, как формируют. То есть известно, как, а дается на вопросы известно. Это совсем герметично.
Бизнес пока видит перспективы адекватных рисков.
Рост в 2 раза преимущественно в городском формате, если я правильно вас понял.
Преимущественно в городском.
То есть не рекреационные и не элитные. Рост за счет городского формата.
Да, однозначно это будет основной сегмент. Но я считаю, что сегмент... рекреационных апартаментов все равно будет расти, потому что в них есть объективные потребности. Опять же, мы делали срез там, спроса на загородные объекты, они реально сданы в аренду все, что есть. Дается все от избушки на курьих ножках до там, шикарных коттеджей с радиусом, причем уверенным, там под 150 километров от города.
Я не знаю, у меня апартаменты под видом больничной палаты вызывают какую-то все-таки аллергию невольную совершенно. Может быть, это...
Вопрос привычки. Вопрос привычки. Через пару лет, я думаю, что не страшно, будут и это покупать. Хотя и сейчас покупают.
Хорошо. Илья, спасибо за взвешенные интересные оценки. Итак, формат развивается. По прогнозам Ильи Андреева, рост предполагается чуть ли не в 2 раза, а то и больше за год. Действия законодателя предсказать невозможно, но чем больше форматов жилья, тем больше жизненных выборов у каждого горожанина или приезжающего в Петербург человека. Конечно. А это к лучшему. Спасибо. В эфире был Илья Андреев, «Зенит Property Management», Дмитрий Синочкин, ведущий программы «Квадрат». До встречи через неделю. До свидания.
До свидания. Спасибо.